Радио «Вера» представляет. Светлый вечер. На Радио «Вера».
Светлый вечер на Радио «Вера». Здравствуйте, дорогие друзья. В студии моя коллега Марина Борисова.
И Константин Мацан.
Добрый светлый вечер. И сегодня, как всегда по пятницам, в студии Светлого Радио с нами Владимир Романович Легойда, глава синодального отдела по взаимоотношениям церкви с обществом и СМИ, главный редактор журнала «ФОМА» и профессор МГИМО. Добрый вечер.
Добрый вечер.
Владимир Романович, вы на днях побывали в славном городе Екатеринбурге, пообщались с народом, и даже благодаря Фейсбуку многие ваши поклонники имели возможность проследить ваше общение с народом в режиме буквально почти реального времени. Но как-то сразу вот, извините, пришла в голову аналогия, вспомнился эпизод из эпохального фильма «Место встречи изменить нельзя». Вот Шарапов довелось тебе порочкаться со знаменитой Манькой облигацией.
Да, мы приятны вот. Во всех отношениях, но работать не хочет.
Вот, Владимир Романович, довелось вам порочкаться со знаменитым пранкером Лексусом. Как случилось, что такой неоднозначный с точки зрения его рода занятий человек стал модератором вашей беседы, и какое имеет он отношение к Русской Православной Церкви?
К Русской Православной Церкви в настоящее время, сколько я понимаю, Алексей Столяров не имеет никакого отношения, поскольку он говорит, что он атеист, вот, но он имеет прямое отношение к прямой линии, а так назывался проект, в котором я участвовал. Алексей сам родом из Екатеринбурга, живет в Екатеринбурге, и там Екатеринбург относится к числу тех городов, где сегодня есть вот этот наш парк, ну, в смысле, не парк, как он называется, но выставка музей, да, «Россия, моя история». И чтобы как-то помимо вот выставочной части там проходила жизнь и на уровне вот встреч всевозможных, вот Алексей и коллеги, в частности, вот депутат городской думы Тимофей Жуков, очень интересный человек, с которым я даже имел счастье сейчас познакомиться, они придумали вот эту прямую линию, вот коллеги придумали прямую линию, а Тимофей работает, помимо того, что он депутат, он имеет отношение к фонду известному «Город без наркотиков», вот, и они придумали эту прямую линию. Это был второй выпуск, в первом принимал участие Дмитрий Пучков, известный блогер, более известный как Гоблин, и вот во второй принимал участие я. Мне кажется, это было очень интересно, так совпало вот уж действительно, что в этот день там была очередная попытка протестов против строительства храма Екатерины в Екатеринбурге. Вот, ну вот так, и я с большим интересом в этом участвовал и пообщался с коллегами, в частности, вот с Алексеем, с Лексусом, вот, и мне кажется, что это очень здорово, что они это делают.
А что вы думаете о пранке?
Я думаю о пранке, да.
Витя, давайте расскажем слушателям, что это такое, те, кто не знает, что такое пранк.
Да, но это вот такие телефонные, не знаю, как это, розыгрыши, наверное, не самое корректное слово.
Вот они себя считают теми, кто занимается розыгрышами.
Да, у Алексея и у его, так сказать, партнера. У них есть даже книжка, которая у меня тоже, так сказать, имеется в библиотеке, я просто еще ее внимательно не изучил, где они рассматривают пранк как как часть современной журналистики. Вот. Ну, понимаю, что здесь, безусловно, есть некая нравственная проблема, вот, в таком способе выведения на чистую воду, так сказать, людей. Но повторяю, что это для меня, конечно, такой вопрос. Но вот я. Но тем не менее, это не значит, что мы не должны там общаться с какими-то людьми по самым разным причинам.
Владимир Романович, вы вот в качестве главы синодального отдела, ответственного за взаимоотношения с обществом церкви нашей, уже 10 лет общаетесь со всевозможными аудиториями в разных городах и весях, И, как ни странно, складывается ощущение, что основной блок вопросов за эти 10 лет мало изменился. Ну, прежде всего, вопросы о попах на мерседесах, вопросы о патриархии на бронемобиле, потом вопросы о том, почему молодежь не любит Русскую православную церковь, кто в этом виноват и что с этим делать, и вопросы, строить или не строить храмы в сквериках. Ну, так.
Утрируя, ну, в частности, вы сейчас просто назвали те вопросы, которые в том числе мне были заданы.
Да, но дело в том, что эта повестка не меняется сильно вот так вот кардинально на протяжении 10 лет. А это что означает, что как глава отдела, который отвечает еще и за взаимоотношения со СМИ, вы как-то не дорабатываете?
Ну, наверное, мы не дорабатываем. Я не знаю, связано ли это напрямую с тем, что вопрос сохраняется. Во-первых, повестка, конечно, отчасти меняется. Тут, понимаете, как тут есть повестка, которая вообще не меняется. И не за 10 лет, а там за 100, может быть, там за 1000. Вот, есть мировоззренческие вопросы, есть претензии с определенного времени существующие там к церкви как организации, да, они могут варьироваться, но они тоже возникли не 10 лет назад. Вот. А, конечно, есть специфика современности. Я думаю, что отчасти, вы знаете, вот что интересно, можно, конечно, и нужно, наверное, и справедливо, наверное, говорить, что вот мы где-то, наверное, не дорабатываем, мало рассказываем. Дальше можно, если серьезно к этому подходить, смотреть, каковы объективные и субъективные причины или того, почему это не дорабатывается, да, потому что есть, безусловно, и объективные причины. Вот. Но мне кажется, что тут ведь еще вопрос, вот очень интересно, я там одно издание известное, уральское, оно опубликовало интервью со мной, которое отчасти состоит из моих ответов на встрече, вот на этой прямой линии, а отчасти мы потом с журналистом беседовали. Вот он скомпоновал, так, ну, достаточно профессионально. И вот я посмотрел, в Фейсбуке я когда ссылку и ВКонтакте опубликовал, очень многие предъявляют претензии именно к вопросам. В том смысле, что вопросы, ну, какие-то как раз-таки тысячу раз уже заданные, и, видите, все-таки острие направлено не в мою сторону, что мы это не отвечали, а в том, что при желании, ну, можно все это посмотреть. Но мне кажется, что тут, может быть, этот упрек несправедлив, потому что особенностью современного и общества, и медиаполя является то, что оно очень дробное. Вот очень-очень-очень дробное. И я вот, что я имею в виду? В том, что очень сложно, а точнее, не существует источников, из которых бы все получали информацию, или даже большинство. Вот. И у нас у людей, люди пользуются разными источниками информации, люди испытывают при этом разные, так сказать, симпатии, антипатии, разную степень доверия к этим источникам. И на основании тех источников, которыми пользуются, они формируют какие-то свои представления о событиях, которые в жизни происходят, об институциях, о целых и так далее, и тому подобное. И то, что есть такое представление о церкви, которое вот отражается кругом вопросов вами, перечисленных, это справедливо. Но, понимаете, опять же, надо смотреть причины. Нередко это связано с тем, что люди, получив такое представление вот из этих самых источников, ничего не делают для того, чтобы его перепроверить, как-то к этому критически отнестись. И вообще, собственно, ну, живут вот с этим представлением, и оно их вполне, так сказать, устраивает. Но когда вот случаются такие там встречи, вот они задают это в виде вопроса, может быть, даже не имея его на самом деле. Вот. Ну...
Вы там задали там аудитории, в свою очередь, вопрос, кто из присутствующих знает, кем был основан первый
детский хоспис
в России. Да. Естественно, мало кто знал.
Но одна рука была.
Но...
На 100, где-то 150-200, по-моему, человек.
Знаете, было. Я подумала, а если этот вопрос задать в церковной аудитории?
А это была, кстати, вы знаете, вот я не могу сказать, что была не церковная аудитория, она была очень смешанной, хотя там никто никого специально не собирал, и просто были там какие-то объявления в соцсетях, там еще где-то, вот. А были там, безусловно, верующие люди, задававшие вопросы, говорили, что они с такого-то храма, из такого-то, были журналисты, те, кто потом бежал вот на этот протестный акцию, в 4 часа, мы в 2 часа начинали, она в 4 начиналась, вот. Но были люди, которые совершенно там случайно оказались, что называется, да, и не относятся там какой-то к православной пастве. Вот. Но я думаю, что вполне возможно, что был бы похожий результат, где-то, смотря в какой аудитории, конечно.
А кто виноват? И что делать? А, есть еще доколе.
Ну, вы понимаете, вот тут я помню, как-то была какая-то встреча, на которой кто-то из коллег-журналистов стал говорить, вот, церкви надо больше там говорить на эти темы, на одни, на другие. И мы тогда с коллегами сказали, что у нас-то такое впечатление, что мы вообще без перерыва говорим с утра до вечера. Вот, и странно, когда даже журналисты этого не знают, хотя, в общем-то, именно они нередко принимают решение, об этом там говорить, писать, рассказывать, показывать не будем, кому это интересно. Вот. Ну, тут, повторяю, тут, знаете, если вот серьезно говорить, да, можно, конечно, сделать там глобальные обобщения такие, что вот там не умеем рассказывать, не умеем показывать, но все сложнее. Да, это вот еще от многих причин зависит.
Светлый вечер. На радио «Вера».
Владимир Легойда, глава синодального отдела по взаимоотношениям церкви с обществом и СМИ, главный редактор журнала «ФОМА» и профессор МГИМО, сегодня проводит с нами этот светлый вечер. А помните, у вас, когда в программе «Парсуна» был Евгений Вдоласкин, он такую историю рассказывал про писателя, своего знакомого, у которого была дочка, которая очень переживала, когда писателя критиковали. И этот писатель дочке отвечал: «Не переживай, этот критик пишет не обо мне, он о себе сейчас пишет». Вот у вас нет ощущения, что что-то похожее происходит с этими вот набившими оскомину вопросами о церкви, когда человек про тех же там священников на Мерседесах и так далее спрашивает не потому, что ему интересно спросить, а потому что это некое выражение позиции, некое такое заявление собственного некого взгляда, сформированного вот этими какими-то, может быть, даже штампами. И там, собственно говоря, именно интереса, вопроса о церкви из заинтересованности нет.
И это тоже. Но, понимаете, вот скажем, если вспомните вопрос, который мне коллега-журналист задавал, там были вопросы, кстати сказать, где-то, может быть, заданные в разных логиках, но это тоже бог с ним. Он вроде как журналист от имени людей, да, вот люди разные, у них вопросы разные. Но вот, скажем, когда мне задается вопрос, что вот церковь там застыла в каком-то таком... Вот он ведь кроме некоего такого непонятно до конца откуда взявшегося представления о том, что такое церковь, вообще ни на чем не основан. Да? Потому что если ты делаешь вывод о том, что церковь в чем-то застыла, ну, как-то надо попытаться, во-первых, узнать. Да? Ну, если уж ты журналист. Ну, гражданин не обязан. Да? Вот его мы можем где-то там пытаться заинтересовать и прочее. Журналист обязан. Если ты должен уточнить, посмотреть, да, в конце концов, там, ну, как это сочетается с теми же, там, не знаю, какими-то там байкерами, блогерами и так далее и тому подобное, да. То есть как-то вот должна быть более сложная картина происходящего в церкви, если ты как журналист готовишься к этой теме. То есть в данном случае целиком вот согласиться с тем, что это связано, что вот мы там не дорабатываем, это не так просто. Mm-hmm. И невозможно с этим согласиться. Но вот устойчивость этих стереотипов, она, кстати, не всегда поддается объяснению. Вот не сочтите это за стремление изменить тему, но вот для меня, например, до конца непонятно, примерно понятно, но не до конца, да, скажем, устойчивость стереотипа о том, что религия борется с наукой. В советское время это было понятно, с чем связано. Но вот студенты, которые ко мне приходят, они не выросли уже, они росли уже не в советское время. Более того, даже их родители уже, собственно, вот первокурсников, по крайней мере, они уже находятся в таком возрасте, когда они еле-еле там захватили конец советских времен. Откуда это представление? До конца, потому что у меня есть там какая-то версия, какое-то объяснение, но вот мне кажется, что здесь есть некое, ну, вот какие-то более сложные механизмы, может быть, более глубинные, вот, отчасти, может быть, опять связано с тем же информационным полем, да, когда, вот, может быть, люди получают информацию из тех источников, где церковь в последнее время вот, глобально она считается таким вот ну, сросшимся с государством и при этом одновременно застывшим в прошлом каким-то таким вот организмом, механизмом, уж не знаю чем, который вот ничего прогрессивного не принимает, все отвергает и тому подобное, а при этом все священники ездят на дорогих, продвинутых информационно-технологически автомобилях и попадают в аварии в пьяном виде при этом. Да.
Вот. Владимир Романович, вы как раз там же, в Екатеринбурге, говорили о том, что не хватает позитивной информации о жизни церкви, но это же проблема, которую непонятно как решать. Могу засвидетельствовать, как человек, который много лет параллельно работает в светских СМИ, читается из того, что можно предложить из обилия информации о церкви и церковной жизни, только то, что находится на стыке церковной жизни и политики, или скандалы. Вся позитивная повестка, она присутствует, но аудитория на порядок ниже. Каким образом, что, как решить эту проблему, как эту информацию сделать, ну, как бы, не знаю, интересной, доходчивой, желанной?
Ну, глобально, я думаю, что это действительно нерешаемо. Причем, смотрите, вот тут как представляется у вот этого доминирования негативной информации и восприятия первоочередного ее и стремления к этому негативу, у него есть как минимум два основания. Вот первое – это, не знаю, в какой последовательности, но, с одной стороны, это то, что ну, падшая человеческая природа, она падка именно вот на такие вот темы, связанные там со зрелищами, с хлебом и так далее. То есть вот все то, что укоренено в человеческих страстях. И это очень сложно перебороть, потому что если бы это было возможно перебороть какими-то такими средствами, то тогда неверно были бы представления о том, что мир во зле лежит и так далее и тому подобное. И вообще тогда мы могли пиар-средствами отменить факт того, что человеческая природа находится в падшем состоянии. Как-то пока вроде бы нет предпосылок для того, чтобы это произошло. А вторая причина, она заключается в том, мы даже, по-моему, как-то в этой студии об этом говорили, что негативная информация очень часто в определенном смысле, она и к нашей жизни, ведь человек что потребляет, какую информацию? Ту, которая его касается, которая, говоря академическим экспертным языком, релевантна, да, для него, для его жизни. И вот мой такой, может быть, не самый яркий, но очень понятный пример. Вот возьмем две новости. Завтра во всех магазинах исчезнет гречка, отрицательная новость, и положительная новость. Завтра во всех магазинах появится новый сорт гречки. Какая новость при очевидности негатива первой и позитива второй разойдется там, быстрее, глубже, там, дольше и так далее? Понятно, что первое. А почему? Потому что то, что вот этот негатив, он сильнее бьет по жизни человека, чем позитив. Хотя позитив, ну, приятно, что вот еще там что-то появилось. Да? Вот. Поэтому это не так просто отмахнуться вот от этой темы, что негатив в целом, я беру сейчас негатив в общем, что он всегда будет привлекать больше внимания. Потому что даже если это не скандальный негатив, даже если это не там еще что-то, он, повторяю, ближе, вот, он сильнее влияет на человеческую жизнь. Вот. Поэтому, повторяю, тут глобально очень сложно что-то изменить, но мы находимся в состоянии, и, кстати, в Екатеринбурге вот с коллегами там вел такую, хотя недолго там совсем был, но вот была у нас такая внутренняя большая дискуссия, где человек говорил, что вот почему мы должны вообще на все это реагировать, вот собаки лают, караван идет, мы там храмы строим, Богу молимся и так далее. Вот, и, ну, там не до конца было понятно, что имелось в виду, но, видимо, то, что вот вообще не надо, делаем свое дело и все. Ну, что значит делаем свое дело? Это в том числе и рассказываем о том, что происходит, да, вот у нас действительно много делается в области благотворительности церковной, да? Почему об этом не рассказывать? Нужно, конечно, рассказывать. В том числе и почему, знаете, когда вот начинаются вот эти вот либо по недомыслию, либо, уж не знаю почему, вот эти все дискуссии на тему, что работа в информационном поле, связанная с церковной благотворительностью, нарушает евангельский принцип, что вот одна рука не должна знать, что делать другая. Конечно, не нарушает, потому что, рассказывая об этом, насыщая информационное поле вот этим рассказом о добрых делах, мы у человека создаем такие устойчивые представления о том, что должно, что происходит в жизни, да, косвенно призываем его к этому присоединиться, как минимум косвенно, а бывают и прямые призывы. Поэтому это, конечно, необходимо об этом рассказывать.
Но еще одно очень популярное направление информационное как раз в светских СМИ – это стык церковной жизни и политики. И если до последнего времени рефлекторно как-то это сразу ассоциировалось с Украиной, то последние новости заставляют задуматься о том, какова же тенденция. Потому что вот новости из Белоруссии, где в последнее время разворачивается какой-то, ну, может быть, на пустом месте, может быть, не на пустом месте скандал вокруг урочища Куропаты под Минском, угу, где где в сталинские времена были захоронения жертв массовых расстрелов. Там, насколько я понимаю, в прошлом году летом некие оппозиционные активисты поставили поклонные кресты, а Лукашенко это не понравилось президенту по каким-то непонятным причинам. В результате Министерство лесной промышленности распорядилось эти кресты снести. И теперь вокруг этого разгорается политический скандал с привлечением Римской католической церкви, общественности, депутатов, там бог знает кого еще. То есть вот вовлечение, такое грубое и насильственное вовлечение религиозной тематики в политические разборки, это теперь тенденция? Если это тенденция, значит, церкви нужно выработать какой-то алгоритм, как себя вести в этом потоке сознания с тем, чтобы не попасть в ситуацию, когда ею манипулируют.
Ну, собственно, касательно вот этой темы, которую вы сейчас вспомнили, был комментарий одного из моих заместителей как раз о том, что не нужно это все политизировать, и церковь против политизации. Вот. Избежать вот этого вовлечения невозможно, оно всегда было. Вот здесь, конечно, церкви нужно определить свое отношение. Вот. Но я боюсь, что нам придется определять вот в каждом конкретном случае, опираясь на некие общие базовые принципы, да, но при этом в каждом конкретном случае. Вот. А я могу сказать, что... Причем, понимаете, там, условно говоря, у человека могут быть свои мотивы привлечения вот этой религиозной тематики, но при этом результат может быть... Ну, он может превосходить там или быть совсем не таким... Или автономно существовать смысл, вот как с этими крестами, да, там уж какими, не знаю, какими руководствовались мотивами те, кто их там установили, может быть, сугубо политическими и прочее, но понятно, что крест – это символ, который для нас, христиан, является прежде всего символом спасения и победы Христа над смертью, но при этом он и в сознании вообще современного человека есть некий важный символ, утверждающий, ну, там, память, да, нашу. В данном случае вполне понятно, почему крест, почему в этом месте, почему крест. Да? И я думаю, что все это нужно принимать во внимание, в том числе и политическим деятелям, когда они те или иные решения вот, собираются там, озвучить или притворить в жизнь, вот, касательно там, установления или демонтажа, наоборот. Вот, но вот избежать как-то вот этого обращения из политической сферы к религиозной невозможно, тем более, что совершенно очевидно сегодня, что религиозная тематика, религия, все, что с этим связано, она находится вот в центре общественных и общественно-политических отношений, там, разных пертурбаций.
То есть... Ответ точечный, да? То есть нету никакого общего представления, как себя в этих ситуациях вести.
Общий подход есть. Мне кажется, он связан, опять же, вот с ограничением сфер религиозного и политического, с пониманием существования у них своей автономии. Вот и, а в чем он заключается? Я многократно об этом говорил. В том, что в центре политической повестки находится вопрос политической власти. Вот посмотрите там, что... Да, ну, это даже, мне кажется, не нужно дополнительно обосновывать, да, просто это вот понятно. Вот посмотрите сейчас на Украину, посмотрите Казахстан. У нас постоянно эта тема присутствует, да, когда обсуждают там возможный там транзит, не транзит политической власти. В этом смысле церковь за политическую власть не борется. Кстати сказать, вот есть и аргумент, подтверждающий это. Если бы боролась церковь за политическую власть, за политическую власть, то, конечно, тех отношений, которые у нас с государством сегодня есть, партнерских, бы просто не было. Они были бы совсем другого качества, по-другому бы выглядели и так далее. Вот у нас есть базовый подход, а дальше мы в каждом случае, знаете, в каждом случае мы смотрим. Опять же, я не вижу никакой проблемы в том, что говорят, вот государство использует церковь или религию. Что значит использовать? Государство вообще все, так можно сказать, что государство все использует. Да? То есть понятно, что в обществе должны быть какие-то общие там, ценности, которые устанавливаются там, системой образования, вот как инструментально, вот, и так далее, и тому подобное. И вот эти ценности, они должны на чем-то основываться. И там государство, общество находится в процессе вот, там, формулирования, не знаю, там, обретения этих ценностей, обращения к к чему-либо за этими ценностями. Соответственно, это могут быть либо религиозные ценности, либо нерелигиозные, либо антирелигиозные. Я не вижу поэтому ничего плохого в самом факте обращения в обществе, в государстве к религиозным ценностям, к религиозным смыслам, к религии как таковой. Что же в этом плохого? Только нужно только радоваться. Вопрос в чем проблема? Когда возникает проблема? Ну, она возникает, мне кажется, как минимум в двух таких вот плоскостях. Первое – это когда это профанируется, то есть когда обращение предполагает декларирование определенных ценностей, а по факту намеренно, сознательно делается все не так. Вот это проблема, да? Ну, это как понятно, говоришь одно, делаешь другое. Вот. И второе, когда, скажем, вот это вот провозглашение каких-то нравственных ценностей в связке с религией отождествляется, собственно, с религиозным опытом. Что я имею в виду? Мы можем все что угодно говорить, там, говорить, что вот заповеди христианства близки там, нашему обществу и так далее, но это не делает человека христианином. Человека христианином делает встреча с Христом, общение с Богом. Вот тогда он становится христианином, а не тогда, когда он говорит, что я... Это, кстати, понимаете, вот есть классический пример. Вот, допустим, наш замечательный журналист, политолог Виталий Тойч Третьяков, который многократно говорил, что он атеист, при этом он разделяет базово там, и нравственные ценности церковные, и вообще считает, что роль церкви у нас колоссальна, и как раз-таки она недостаточно не по сравнению с тем, какой она должна быть, что она должна быть намного сильнее, намного больше, там, прочее, прочее, прочее. Но этот человек сознательный атеист. То есть вот этой встречи с Богом у него не произошло. Вот так и тут. Но это значит ли это, что мы должны сказать, нет, Виталий Анатольевич, скоро вы атеист, пойдите прочь, и вообще как вы смеете вообще говорить о религии, как вы смеете апеллировать к каким-то религиозным ценностям, нет вам, так сказать, прощения, входа сюда, он заказан там и так далее, читайте Данте, короче говоря, и так далее.
На программе «Не верю» Виталий Анатольевич себя спозиционировал как деиста.
Уже так? Ух ты! А я вот, видите,
видимо, он допускает некоторое представление о Боге как о таком часовщике, запустившем процессы в мире и потом устранившемся от этого мира.
Видите, вот идет движение, уже идет.
Владимир Легойда, глава синодального отдела по взаимоотношениям церкви с обществом и СМИ, главный редактор журнала «ФОМА» и профессор МГИМО, сегодня проводит с нами этот светлый вечер. В студии моя коллега Марина Борисова и я, Константин Мацан. Мы прервемся и вернемся к вам буквально через минуту.
Светлый вечер. На радио «Вера».